Добрый день, дорогие друзья. С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствуем.
Здравствуйте.
Ну, наконец настал тот миг,
да, настал
которого все давно ждали.
Да, Харьков.
Харьков.
Потому что, на самом деле, Харьков – это было одно из таких, один из эпизодов начала моей карьеры как военного историка, потому что мне было интересно разобраться, что же такого страшного произошло под Харьковом, что советское командование решило отказаться от своей традиционной активной стратегии под Курском. Ну, потом, на самом деле, мне стало понятно, что картина она сложнее, что отказались не полностью, что Курск – это сочетание активных и пассивных действий. На Донбассе наступаем, Орловский выступ наступаем, на Курской дуге обороняемся. Но, тем не менее, это такой достаточно значимый эпизод. И значимый эпизод, он еще и в плане понимания того, как ведутся маневренные действия. Потому что одна из традиционных, таких называемых в качестве таковой ошибок Красной армии 41-го года – это то, что наносились контрудары. Германское командование как раз-таки под Харьковом в марте, точнее, в конце февраля, в начале марта 43-го года показывает, что оно тоже действовало с помощью контрударов. Контрудары – это путь к успеху. Правильно нанесенные контрудары полноценными механизированными соединениями – это путь к успеху. Пассивная оборона, она приносит определенный, конечно, результат может принести, но в общем случае она приводит к неудаче. Поэтому Харьков, он очень важен именно как сочетание и тактического опыта, и технического опыта. Ну, и вообще, это достаточно динамичное сражение, которое нельзя было в какой-то момент предсказать, кто выиграет. Начать повествование о Харькове, конечно, нужно, может быть, чуть-чуть с предыстории. Вообще, Харьков, он такое место, конечно, не проклятое прям. Хотя иногда хочется назвать Харьков проклятым местом. Потому что там была и неудача 42-го года, обошедшая больше, чем 200 тысяч потерь. И лишение юго-западного направления резервов. Это май 42-го года. Это и потеря Харькова в 41-м. Которая, хотя и не произошла совсем уж стремительно, на Харьков бросили неподвижные соединения группы Клейста, а все же пехоту. Но, тем не менее, нельзя сказать, что эвакуация прошла идеально харьковских заводов. Именно и в том числе ввиду того, что добровольцы с заводов отправились в ополчение. И весной, в конце зимы и весной 43-го года, тоже не сказать, чтобы события развивались благоприятно Красной армии в итоге. Но, тем не менее, надежды питались, я бы сказал, планов было громадье. Главными игроками в боях за Харьков были два фронта. Первый – это Воронежский фронт, которым командовал Голиков. Голиков нам, я думаю, хорошо известен, во-первых, как начальник разведупра в 41-м году. Во-вторых, командующий 10-й армией, которая переходила в контрнаступление под Москвой и которая отбросила Гудериана. Ну, и в целом, я бы сказал, что достаточно известный советский военачальник. Юго-западным фронтом командовал Николай Федорович Ватутин.
И еще более известный.
Да, еще более известный человек. Я думаю, что если Голикова кто-то может не знать, то уж Ватутин-то знают все. Поэтому можно охарактеризовать, что ситуацию как выступление маэстро. То есть, я честно, я считаю Ватутина, конечно, одним из самых способных советских военачальников. Но даже такой способный военачальник мог в какой-то момент потерять голову. И увлечься развитием успехов, невзирая на текущее состояние своих войск. И вот это вот головокружение от успехов, оно, пожалуй, имело место именно под Харьковом в феврале 43-го года, когда после обвалившегося под Сталинградом фронта, успешного развития наступления в ходе операции «Малый Сатурн», далее вот эта цепочка обвала фронта союзников Германии на Дону, она, казалось бы, открывала какое-то шоссе, автобан для того, чтобы донестись до Днепра и даже за Днепр. Тут вопрос стоял именно о том, что Николай Федорович, он вовсю планировал, сейчас сохранились документы, о том, что двигаться надо не просто к Днепру, не просто там Запорожье, Днепропетровск, даже Полтава. При том, что находились к моменту вот этих вот разговоров и планирования еще к востоку от Харькова, то есть довольно далеко от Харькова, планировали о том, что выйдут Днепру, форсируют Днепр, и в качестве одной из целей фигурировал даже Николаев. То есть, в общем, планов было, мягко говоря, громадье. Я уж не говорю о том, что собирались дойти до Крыма. Конечно, определенные основания для этого были. У немцев после рухнувшего фронта возникла задача в построении фронта с нуля. Откуда брать дивизии для восстановления фронта? На самом деле, вполне типичная задача и для 41-го года Красной армии, там и для 42-го.
Тоже Красная армия.
Да, тоже Красная армия. На самом деле, если не Красная армия, давайте вспомним зиму 41-42 годов, когда вермахт побежал в обратную сторону.
Уже у них стояла,
да,
такая,
уже
же
у них, да, стояла такая же задача. Товарищ Сталин, он готовил резервы, готовились резервные армии, дивизии, которые прибывали на фронт, выгружались из железнодорожных эшелонов и вступали в бой. Соответственно, у вермахта какой был главный источник? Франции. На самом деле, во Франции традиционно отдыхали немецкие танковые и пехотные дивизии, которые выводили с советско-германского фронта. Там были полигоны. Они там вполне в комфортных условиях восстанавливались. Помимо этого, были дивизии, которые несли службу, например, на побережье. И одна из таких дивизий была выдернута.
Которая морально разлагалась там, небось.
Я думаю, что они там морально разлагались на всю катушку. Они находились в районе Шербура. То есть, это на самом деле практически точка высадки американцев, участок Юта в день Д. И вот в начале 43-го года, когда все валится, там сидит 320-я пехотная дивизия генерала Георга Постеля. Там разлагается. То есть, звучит песня «Шербургские зонтики», так сказать, француженки, коктейли. Вдруг приказ грузиться всем в эшелоны и на Восточный фронт.
Моти не взрывают железнодорожные пути, не пускают эшелон под откос.
Да. Едут они...
А, воюют в других местах.
Да. 320-я дивизия несется вместе с 298-й на советско-германский фронт. Несутся они под Харьков останавливать как раз войска Ватутина. Ватутин, которого, так сказать, уже планирует, что вот Днепр, вот Крым, все что угодно. Самое главное допущение Ватутина было то, что немцы уходят из Донбасса. И на самом деле разведывательная авиация тоже показывала колонны, которые двигаются в сторону Днепра. Как бы логичное предположение, но оно было логичным, но неправильным. Поскольку Донбасс, немцы прекрасно понимали значение для Советского Союза всесоюзной кочегарки, который был Донбасс, и собирались за него держаться очень крепко. Ради этого, значит, отрывали от француженок целыми дивизиями и отправляли на Восточный фронт. И вот эти попавшие на Восточный фронт первыми, которые как раз попали под каток движущегося вперед Юго-Западного фронта Ватутина. При этом, на самом деле, конечно, Ватутин уже с момента начала операции «Уран», его фронт был уже несколько потрепанным, и численность танкового парка, она здорово просела. Была сформирована такая подвижная группа Маркиана Попова в составе трех корпусов. Это был 3-й генерал-майор танковых войск Синенко, 10-й генерал-майора Буркова и 18-й генерал-майора Бахарова. То есть, тот самый, который потом окажется на Прохоровском поле. И вот у них на всю эту троицу имело всего 137 танков при штатной численности одного танкового корпуса 200 машин. То есть, вместо 600 у них было 137. Плюс к ним еще прицепили такой 4-й гвардейский танковый корпус Полубоярова, который тоже недалеко ушел от них по численности. Но факт тот, что танков было мало, но и противник был не очень сильным. То есть, это был не какой-то там крепкий фронт под Ржевом, это были, так сказать, какие-то остававшиеся заслоны, но Ватутин, он недооценивал, что немцы вытягивают с Кавказа танковую группу, уже танковую армию Клейста. И если 17-я армия отходила на Таманский полуостров, и там засела и образовался Кубанский плацдарм, то, что называли немцы, с его позднее названной голубой линией, линией обороны, то 1-я танковая армия, она протягивалась через Ростов и сосредотачивалась, на самом деле, во-первых, перед фронтом Малиновского, перед Южным фронтом, а во-вторых, на южном фланге Ватутина. То есть, Ватутин, на самом деле, снизу уже начали целить в подбрюшки. Но это было еще дело времени.
Как говорится, снизу постучали.
Да, снизу постучали. И, на самом деле, этот стук, он был заметен уже до февраля. В начале февраля, еще до того, как начали развиваться события по неблагоприятному сценарию. Тут вопрос именно в том, что Николай Федорович многие звоночки о том, что что-то идет не так, он игнорировал. И здесь, конечно, приходится говорить о том, что вот план операции «Скачок», то есть операция по овладению Харьковом, вообще вот этому броску вперед в Днепру, это две операции, соответственно, Воронежский фронт, это операция «Звезда» по овладению Харьковом, а фронт Ватутина проводил операцию «Скачок». И вот этот вот скачок, это действительно должен был быть очень мощный скачок вперед с далеко идущими целями. И все резервы нацеливались именно на это. На пути скачка первоначально оказались вот эти вот, во-первых, 320-я дивизия, вырванная из-под Шербура, 298-я ПДВ, тоже возвращенная после восстановления. И они на широком фронте пытались останавливать наступающие советские войска, не обладая ни опытом, ни, опять же, не представляя себе специфики советско-германского фронта, и довольно быстро это привело к разгрому. 298-ю дивизию вообще рассеяли на атомы. 320-я дивизия, она была окружена, и в этот момент начали прибывать на фронт эсэсовские дивизии. И...
Они тоже из Франции, да, ехали?
Да, они ехали из Франции, они переформировывались после зимней кампании 41-42 годов, и переформировывались они, на самом деле, радикально. Их обещали, на самом деле, еще Паулюс, то еще сидящему в котле Паулюса обещали, вот сейчас приедет танковый корпус под командованием Пауля Хаусера, и он поможет. Помочь Паулюсу корпус не успел, но, тем не менее, он оказался под Харьковом. И здесь ситуация была такой, что от Ватутина наступающего прикрываются пехотой, а, соответственно, наступающие войска Голикова, в том числе и развернутую 3-ю танковую армию, то есть, после проведения Острогожско-Росошанской операции, когда, о которой мы говорили в прошлый раз, 3-я танковая армия сыграла ключевую роль в окружении, и затем разворачивается и двигается дальше на запад. Освобождать дальше советскую территорию и несется как раз-таки прямиком на город Харьков. И вот именно город Харьков стали прикрывать эсэсовцами. И, по сути, такой стык двух фронтов – это был как раз город Харьков. Разграничительная линия проходила несколько южнее Харькова. И так получилось, что эсэсовцы поучаствовали как раз в судьбе тех самых дивизии, вот эту, по крайней мере, 320-й пехотной дивизии, которая оказалась, ну, практически поставлена на грань разгрома. С этим связана одна из легенд такой вот западной историографии о Пайпере, Яхим Пайпер, 28-летний командир батальона Лейбштандарта, то есть, из него после войны, если что, за совершенное преступление его, что называется, он не был осужден судом, но его, как говорится, пострадавшие нашли, убили и спалили. Так что, так сказать, за ним числилось немало того, что в Западной Европе с ним предпочли расправиться вот так. Так что можно себе представить о том, какой у него был, за ним тянулся след.
Ну, военный преступник, что там говорить.
Ну, реально, да, это был такой закаленный эсэсовец, который, так сказать, как раз выкормыш вот этого времени Гитлера, то есть 28 лет в 43-м году. Это означает, что как раз-таки его детство прошло при Гитлере, Гитлер-Югенд. И вообще вот эта вот индоктринация, как сейчас модно говорить, на полную катушку. И этому Яхиму Пайперу поручили деблокировать 320-ю ПД. Он командовал батальоном на бронетранспортерах. То есть, вот это вот переформирование эсэсовских дивизий, оно привело их, на самом деле, не к одному знаменателю, они все равно оставались немного разными, но их привели в сходную форму, так называемой танко-гренадерской дивизии. Ну, в нашей терминологии обычно используется термин «моторизованная», но главное... Суть ухвачена, моторизованы действительно подвижные соединения, выведенные. Рейхштандарт был в 1941 году бригадой, его вывели, переформировали в дивизию. В результате стандарт был два полка моторизованных, то есть мотострелковых, передвигавшихся на автомашинах, либо один батальон на соединение был на бронетранспортерах. Это вот как раз был третий в полку. Причем, что характерно, именно в эсэсовских танко-гренадерских дивизиях полки были по три батальона. В обычных танковых дивизиях по две. По два батальона. И помимо этого стандартом был для эсэсовской дивизии танковый полк. Двухбатальонный. На тот момент еще речь не шла о «Пантерах». Основу составляли тройки-четверки. Но тут надо сказать, что всем им, всем этим соединениям дали по роте «Тигров». То есть, на самом деле, Харьков – это один из первых примеров участия в боях на Советско-Германском фронте танков «Тигр». Потому что масштабы под Ленинградом были, прямо скажем, все же невелики. Под, так сказать, Ростовом тоже масштабы использования были ограниченными. А вот крупное, крупномасштабное использование «Тигров» – это как раз-таки бои под Харьковом. Здесь я просто кратенько скажу, что в тот же период, это середина февраля 1943 года, батальон «Тигров» воевал на Миусфронте и предотвратил его прорыв и дальнейший бросок к Мариуполю уже Южного фронта. То есть, там были механизированные корпуса, в частности, корпус 4-й гвардейский механизированный Танасчишина, то есть, герой Сталинграда, угу, который прорвался через Миусфронт, ушел в глубину, но натолкнулся на 503-й батальон «Тигров». Он был остановлен, там еще подбросили резервы, замкнули за передовым отрядом фронт, он вынужден был пробиваться обратно, передовой отряд. Ну, в общем, батальон «Тигров» воевал на Донбассе, то есть, прикрывал подступы к Донбассу с юга на Миусфронте, а вот эсэсовские дивизии, в которых приехал, на самом деле, в каждой по роте «Тигров», по «Тигриной роте», они воевали под Харьковом. На самом деле, основную массу боевых машин в эсэсовском корпусе составляли все же тройки. В них были даже некое количество даже двоек. То есть, двойки в камуфляже, они смотрелись очень, так сказать, экзотично для 43-го года. Но они присутствовали. Они присутствовали, так сказать, в копеечном количестве. В Дасрайхе было там 10 двоек, в Лейбштандарте 12. То есть, это копейки, конечно. Но, тем не менее, они на фотографиях мелькают. Соответственно, чем отличался Лейбштандарт? У него было больше всего танков Т-4. То есть, было 52 штуки. Против 10 троек. Соответственно, рота «Тигров» – это 10 машин. Реальная численность была 9-10 на начало боев. Ну, и, соответственно, в Дасрайхе была 81 тройка против 21 четверки. Тетенкопфе тоже 81 тройка. Причем 10 машин вообще с 75-миллиметровым орудием. И 22 четверки. Можете себе представить, что танковый парк, конечно, не был самой сильной стороной эсэсовского корпуса. Основной силой все же были полноценные батальоны мотопехотные, объединенные в полки. И вот эти вот мотопехотные силы, они, конечно, были основной ударной, давали основные ударные возможности и маневренные возможности. Причем, надо сказать, что они могли действовать и в обороне. И как бы первоначально как раз Харьков обороняли эсэсцы, переброшенные на советский и германский фронт, просто выстроившись достаточно тонкую линию.
Ну, и плюс артполки, конечно, да, мощные, традиционно.
Да, мощные. То есть, к тому моменту, по-моему, в каких-то экспериментальных количествах появились «Хуммель» и «Веспи». Они в основном пошли все же под Курском. Но были так называемые «Бизоны», то есть, полковые 150-миллиметровые. Вот как раз-таки там несколько штук этих «Бизонов» было в группе «Пайпера». А ему не дали танков, а ему дали только штурмовые орудия. И, соответственно, вот эта кавалькада из БТРов, таких гробообразных гономагов, уехала, значит, 12 февраля 1943 года на выручку, так сказать, товарищи, которые...
Благополучно в котле были.
Да, они были реально в котле. Обычно из этого рейда, по итогам которого Пайпер получил мечи, как это было только в вермахте, такая поговорка, что вот нож с вилкой. Вот они называли дубовые листья капустой, а мечи – нож с вилкой. Это был такой своеобразный имя. Точно так же, как немецкий крест в золоте называли партийный значок для близоруких. Потому, что он был такой массивный, большой. Там в центре была свастика. Как говорится, кто плохо видит, вот, пожалуйста, вам.
Ну, да, кто не знает, и мечи, и дубовые листья, и там дали бриллианты. Это было, в общем-то, какие-то такие дополнительные дополнения к рыцарскому кресту, собственно
говоря. Да, рыцари дополнительно, как говорится, прицеплялись к рыцарскому кресту. И вот собирание этих наград называлось у немцев ангиной. И вот, так сказать, заболев ангиной в этом плане, значит, Пайпер рванул. Из этого рейда обычно делают чуть ли не икону о том, что прям вот какой-то мега-героический рейд. Это, мягко говоря, не вполне правильно. Во-первых, это был рейд в условиях отсутствия сплошного фронта. Сплошной фронт отсутствовал. Основным противником были стрелковые части. БТР «Ганамак», строго говоря, ну, в общем-то, в условиях боев со стрелковыми частями, от которых могла отстать артиллерия, ну, такой не самый слабый противник. Но при этом группу «Пайпера» еще никак не обеспечили инженерным имуществом. То есть, то, что по дороге может попасться река, через которую мост окажется взорван, это вообще не рассматривалось. Ни «Пайпером», ни его командирами. То есть, просто в полосу соседей. Значит, армии посылают вот эту кавалькаду. Она проезжает до реки Удай у селения Красная Поляна. Вот как под Москвой была Красная Поляна. Вот там под Харьковом тоже был, есть Красная Поляна. Ну, я не знаю, есть ли сейчас, но, по крайней мере, в 43-м была. Подъезжает к реке Удай. Мост не взорван. Причем мост железнодорожный. У Пайпера штуги достаточно тяжелый, 20 тонн с гаком. Простой мост их не выдержит. Они переезжают мост, уезжают дальше. И, уехав, они слышат сзади шум боя. То есть, они оставили там небольшой отрядик. Большой отрядик оставить не могли. Уже слышат шум боя. Ладно, едем дальше. Едут дальше. Преодолевают еще какую-то речушку. Наконец, там по радио связываются с штабом Постеля, который говорит, да, мы близко. Происходит соединение. Пайпер откровенно там писал, что от вида пехотинцев, выходящих из котла, у него были ассоциации с Наполеоном под Москвой. То есть, выходили там, кстати, оборванные, грязные, заросшие. Там на усах свисают сосульки. То есть, это была просто вот картина разгрома Великой Армии, как она есть. Наверное, усугублялась только, может быть, знанием французского языка некоторыми этими самыми. В процессе, так сказать, общения с местным населением во Франции освоено. После этого Пайпер, значит, собирает эту ободранную толпу. Она действительно уже побросали часть артиллерии. Разворачиваются обратно и едут. Подъезжают к реке Удай у Красной Поляны. Моста нет. То есть, вот этот вот шум боя, советские стрелковые части, наступая по другому берегу реки, дошли, натолкнулись, значит, на вот эту там оставленную роту. Они эту роту, как говорится, убили и съели молниеносно. Как бы можно было, на самом деле, оставить более мощный заслон, строго говоря. То есть, говорить о том, что вот операция проведена идеально с военной точки зрения, это не вполне верно. И я бы сказал, совсем неверно. То есть, много помарок. Отсутствие обеспечения инженерного вообще никак. То есть, ему ничего не дали. Хотя, где-то еще использовать там какое-нибудь мостовое имущество в обороне не было. Ничего такого не дали. Хорошую заслону ценного моста не выставили. В итоге подъезжают к мосту. Мост взорван. На том берегу какое-то небольшое количество советских войск, которые, ну, видим, дивизии дальше, там, передовой отряд ушел дальше на запад. Оставшихся, так сказать, приехавшая достаточно сильная боевая группа со штурмовыми орудиями оттесняет от моста, от его обломков. На обломках моста наводят переправу, которую штурмгешутцы не держат. Но, тем не менее, вот эти вот, так сказать, остатки Великой Армии, то есть 20-й ПД через эти обломки железнодорожного моста перегоняют. А сам Пайпер пилит до следующей переправы там по другому берегу реки Уда. И, опять же, через какое-то время попадает обратно к своим. Поэтому вот этот вот эпический рейд, он, я бы сказал, может быть назван некой там прям мега-героической страницей с большой натяжкой. Потому что даже для истории войск СС, ну, это такой, я бы сказал, эпизод, нельзя его назвать особо выдающимся. Армейцы, может быть, сработали бы получше. Но так или иначе вытащили остатки дивизии 320-й. Вот, 298-ю спасать даже не пытались. Ее просто разорвали на клочки и затоптали. И перед Ватутиным на самом деле просто пустота. Перед ним никого нет вообще. И он в это вот никого нет отправляет пехоту 6-й армии. Обычной 6-й, не гвардейской. И одновременно группа Попова. Она двигается вперед и уходит на юг с целью перерезания железной дороги у Краснограда. С этой задачей перерезания она справляется. Точнее, прошу прощения, не Краснограда, а Красноармейского. Как дело развивается? Это бои происходят как раз в районе Славянска и Краматорска, которые нам эти топонимы хорошо известны по 2014 году. В феврале 43-го бои шли там же, под Славянском и Краматорском. Советское наступление развивалось в том числе как бы Краматорск в сторону Славянска и как бы во фланг и тыл немцам, которые находятся на Донбассе. Выступает 11 февраля корпус Полубоярова, 4-й гвардейский танк из Краматорска, и дальше идет на Красноармейское, и буквально там, по-моему, через сутки его захватывает, и это на самом деле имел просто убийственный эффект для снабжения немцев на Донбассе. И я процитирую Манштейна, что об этом писал сам Манштейн. Там в районе Гришин там, не только находился глубоко во фланге 1-й танковой армии, он также перерезал там одновременно главную коммуникацию группы, ведущую из Днепропетровска на Красноармейское. Оставалась только дорога через Запорожье, но ее пропускная способность была ограничена, так как не был еще восстановлен большой мост через Днепр у Запорожья, разрушенный противником в 1941 году. Там производилась поэтому перегрузка. Цистерны с горючим не могли подвозиться к фронту, снабжение фронта, особенно горючим, стояло таким образом под угрозой срыва. То есть, в принципе, рейд танкового корпуса, ну, не рейд, точнее, все же наступление, рейд, съездили, вернулись, как Пайпер, поставила под угрозу снабжение немцев на Донбассе. Ситуация критическая. Для немцев абсолютно критическая. То, что в этот момент изо всех сил кружится голова у Ватутина, оно объяснимо.
Он на кураже еще вдобавок.
Он не слепой, он видит, что, так сказать, одна дивизия исчезла, немецкая, другая дивизия исчезла, и впереди никого нет. И впереди еще разведчики говорят, что отступают. Естественно, он строчит ставку проекты планов, которые нельзя назвать прожектами. То есть, он, конечно, рассчитывает. Просто проблема планирования Ватутина была в том, что он считал, что ситуация неизменная. Что нет динамики, что нет прибытия новых войск со стороны противника. И что они окажутся в основном против соседей. Он рассчитывал, что именно у него зеленая улица. Основания для этого, конечно, имелись. Как бы сиюминутный снимок ситуации, он был именно таким. Но при этом он даже игнорировал то, что его отдергивали из ставки. Потому что его из ставки прямым текстом говорили о том, что вы там написали движение к Днепру. Это преждевременно, не надо. В следующем проекте он пишет, все равно указывает как одной из целей Днепр. Днепр форсировать, не надо, как говорится, терять ни минуты, там, ни секунды. Форсируем, идем там на Кривой Рог, Николаев. То есть, в общем, планов просто громадью. При этом, если мы посмотрим, опять же, вот, что было, должно было быть сдерживающим для того, что просто подумать о том, что чем он располагает. Ну, на самом деле, скажем так, приведем, значит, скорее вот треть танковой армии, она, по ней имеется обширная статистика, это просто состояние танковых войск в целом. Треть танковой армии в тот момент подчинялась не Ватутину, она была у соседнего фронта Голикова, но сама по себе, так сказать, баланс боеготовых, не боеготовых, он был примерно таким же по всем направлениям в тот момент наступавшего. 18 февраля 43-го года. Третья танковая армия. В Формально числится 432 танка. Однако из них 122 ремонтируются на дороге, 214 подбиты или технически неисправные, находятся на дорогах и полях боев на пути от Россоши до Харькова. Только 96 танков, или 22% от их общего числа, боеготовы, могли участвовать в наступлении. Естественно, при таком состоянии, когда, извините меня, очень большой пробег, теперь вот конкретно возьмем то, что располагал Ватутин. 10-й танковый корпус, группа Попова. По итогам, начальник штаба его писал в отчете. Корпус в порядке сосредоточения в исходное положение с боями прошел общее расстояние около 900 километров. Большая часть этого расстояния пройдена по плохим занесенным дорогам или по бездорожью. Бездорожье значительно замедляло темп движения, а столь быстрая растяжка в целом отрицательно влияла на живучесть материальной части. Этому в первую очередь объясняется отставание в пути КВ, которое не рассчитано на преодоление таких пространств, и ощутимый отсев, так деликатно написал, ощутимый отсев по неисправностям Т-34, Т-60 и Т-7. Заметим, Т-60. То есть, это убожество, оно еще, как говорится, оставалось в войсках. И
использовалось.
Да, ну, использовалось. Понятно, что какой-то эффект мог быть, но это, конечно, все тоже как бы снижало возможности. Понятно, что у немцев там двойки ездили, но, тем не менее, это все уже, конечно, было довольно жалко ситуация. Но противнику тоже было кисло. И возникал вопрос с удержанием Харькова. На Харьков, то есть, Ватутин вообще несется, как паровой каток, Днепру. Рядом на Харьков наступает Голиков. Харьков прикрывают эсэсовцы, которые объединены. Они все объединены в танковый корпус. В тот момент Татенков еще не приехал. Райх и Липштандарт обороняют Харьков. А объединены они в армейскую группу Ланса. Ланс был вообще генерал горных войск. Начал войну с СССР командиром 1-й горноегерской дивизии. Дошел до Кавказа. Ну, достаточно опытный немецкий генерал. И происходит такая ситуация, что Харьков удержать практически нереально. Несмотря на то, что Гитлер приказывает, что называется, из Берлина, кричит.
Один грыз ковры.
Да, грызет ковры, жестко требует оборонять любой ценой. Просто вот любой ценой. Ну, 5-й по масштабам город в Советском Союзе. При этом надо понимать, что Харьков тоже, конечно, был центром дорог, но потеря Красноармейского, она с точки зрения снабжения играла больше. Но при этом Гитлер не бился, как говорится, головой в стены рейхсканцелярии и кричал: верните Красноармейское. Требовал удерживать Харьков любой ценой. Как начинает играть Ланс? То есть, Ланс, он был как бы человеком, конечно, хитрым. То есть, противник у нас был хитрый и в том числе умел маневрировать на паркете. Как это все происходило в режиме реального времени? Хаусер, командир танкового корпуса СС, говорит: Харьков не удержим, мы должны уходить без вариантов. Так сказать, февральскую ночь и куда-нибудь дальше. Где-нибудь там мы найдем, прибудут еще резервы. На самом деле, резервы еще прибывали. Была обещана еще одна дивизия Татенков. Должна была приехать. Приезжали пехотные дивизии, побитые под Москвой и возвращавшиеся на фронт. Именно уже переодетые в нормальную зимнюю одежду. Как говорится, все нормально. Там 15-я дивизия, побитая под Москвой, приезжала. Хаусер говорит: не удержим. И прямым текстом говорит: я отдал в 16:45 15 февраля приказ уходить до Срайху из Харькова. Что делает Ланс? Он получает это сообщение и на час замолкает. Вообще ничего не предполагает. Мы не знаем, что он делал. То есть, может, пошел там, как говорится, нервно скурил пачку сигарет на крыльце, еще что-то. На самом деле это выглядело как очень такой хитрый план. И это действительно являлось такой способом попытаться уйти от ответственности и одновременно, так сказать, разрешить сдать Харьков. Ну, он, значит, так сказать, покурил на крыльце, вернулся, написал Хаусе: ай-яй-яй, фюрер сказал, город надо удержать. Просто отправил сообщение снова замолкает, через некоторое время звонит Хаусеру. То есть, вместо того, чтобы через 5 минут позвонить Хаусеру и кричать, что фюрер нас сейчас, что называется, порвет на клочки, на много маленьких Хаусеров и маленьких Ланцев, нет, ничего такого не делает. То есть, проходит 2 часа такого неспешного типа принятия решений. Разговаривает с Хаусером. Хаус, естественно, говорит: 2 часа, о чем вы говорите, господин Ланц, уже приказы отданы, все уже в пути, уже едут, уже, как говорится, пятки сверкают, о чем вы говорите. Ну, Ланц, ну, непреодолимая сила обстоятельств, ну, ладно.
Так уж и быть.
Так уж и быть. И, соответственно, как говорится, приказы мы уже отменить не можем. В эту всю замечательную игру включается Дасрайх, который, как говорится, смазал пятки, побежал и выключил рацию. То есть, приказы не слышали, не знаем. Значит, по ночному Харькову несутся.
Чтобы не запеленговали.
Да, чтобы не запеленговали. Чтобы, так сказать, русские не запеленговали, не навели ПО-2, который бомбу кинет прямо на голову.
Точно.
И, значит, из Харькова они убегают стремительно. Естественно, Гитлер сразу же впадает в ярость. Ланц слетает. То есть, если у Хаусера это пролезло, то Ланцу как бы все вот эти вот его маневры, они не произвели впечатления. Видимо, все знали, как таким образом все делается, и он вылетает. Вместо него потом эту группу армейскую возглавил Кемпф, командир 48-го танкового корпуса. Он тоже слетит, он тоже за Харьков, но уже в августе 43-го года. То есть, Харьков он был гиблым местом для всех. То есть, место такое было явно намоленное. Уносится, значит, Дасрайх из Харькова. И тут Гитлер, будучи просто, так сказать, в совершеннейшей ярости, что это реально потеря управления. Приказ отдан, не выполняется, несмотря на то, что послали свежую элиту. То есть, тут вопрос в том, что это были соединения свежие, только что прибывшие.
Ну, тем не менее... Дивизии-то были очень серьезные. Тут да, мне то есть, сказали, батальон... там по 25 тысяч человек.
Не, реально, да, с усилением 25 тысяч, батальоны по 900 человек, все такое. Вооруженные по последнему слову техники.
По 100 танков в каждой дивизии. Тигры.
МГ-42. Пулеметы, так сказать, новейшие. Все так. Теплая одежда. Тоже как бы все эти куртки, анараки, все это есть. Но они уходят из Харькова.
Я бы сказал, стильные куртки.
Да, стильные, стильные куртки от Хьюго Босса. Не от такого не Хьюго Босса. В общем, диорамы из них лепят только в путь моделисты европейские. Соответственно, Гитлер, потеряв терпение, он, что называется, бежит к самолету. Говорится, княгиня с изменившимся лицом бежит к пруду, фюрер с изменившимся лицом бежит к Фокке-Вульфу 200 и взлетает. Но при этом он не забыл взять с собой там повара, так сказать, полную свиту. То есть, как говорится, хоть и лицо изменившееся, но, тем не менее, вся эта свита дружно грузится в Фокке-Вульф 200, летит в Запорожье. В Запорожье, значит, встречают солдаты тыловых служб, так сказать, со распростертыми объятиями. И, соответственно, Манштейн, как командующий группой армий, на самом деле фюрер летит его снимать. Приземляется в Запорожье, все знают, причем это потом стало фактором, что, естественно, все знают, так сказать, АНН, к нам приехал Адольф Гитлер, тот самый золотой, и то есть, все знают, весь город знает, что прилетел Гитлер. В штабе группы армий у Манштейна, причем там же, кстати, находился штаб воздушного флота. Идет разговор об обстановке. Гитлер требует немедленно отбить Харьков. В этот момент происходит появление средств интенсивной терапии. Средством интенсивной терапии стала бригада 25-го танкового корпуса. Ватутин, 2 танковых корпуса, которые у него к нему прибыли из резерва. Ну, опять же, сравнительно свежие. Первый гвардейский и 25-й. Первый гвардейский – это, опять же, еще воевавший под Сталинградом. Он тогда был 26-м. Вводится в бой, и они, значит, несутся вперед. Бригада 25-го танкового корпуса оказывается в 100 километрах от Запорожья. В век маневренной войны это вообще как говорится, ни о чем. Это, в принципе, можно за одни сутки это дело проскочить.
За один скачок.
Да, за один скачок это можно проскочить. И тут 18 февраля, значит, это происходит 18 февраля. До Днепра 60 километров, до Запорожья 100 километров. У Пауля Карела это, так сказать, очень яркая картина. Что называется так. Гитлер подозрительно взглянул на полковника Бюссе, начальника оперативного отдела группы армии Юг. Дальше. Гитлер смотрел на карту, стиснув зубы. Ну, я, конечно, понимаю, что Пауль Карел, он, может быть, как бы видел какие-то там обстоятельства, но, тем не менее, ну, и там вот... Ну, Бюссе, на самом деле, начал быстро излагать детали. То есть, тут, в общем... что советская 267-я дивизия находится здесь, у Краснограда, там танковый батальон 35-й гвардейской там взял Павлоград, итальянская дивизия, которая должна была оборонять город, бежала, после этого идет вот эта реплика, Гитлер смотрел на карту, стиснув зубы, верю, как говорится, вот, выступая в роли Станиславского, безусловно, верю. Танковый батальон действительно был, и можно даже назвать, что по фамилии это был батальон капитана Закирова, Киева из 175-й танковой бригады 25-го танкового корпуса. Я думаю, что капитан Закиев, сидя в, так сказать, заснеженной степи в танке, как говорится, докладывая о текущем положении, вряд ли думал, что он оказывает влияние, можно сказать, на стратегию войны, что, так сказать, фюрер, сейчас, зная положение его батальона, начал, так сказать, стискивать зубы и нервно дергаться глаз. На самом деле, нервно дергаться глаз начал свиты, которая начала Гитлер сразу так под рученьки говорить о том, что весь город знает. Фюрер, вы понимаете, сейчас русские ворвутся сюда, как говорится, всех перережут. Давайте-ка быстренько отсюда. Ну, Фокеволю 200. Быстро-быстро и вжух отсюда, как говорится, обед стынет. На самом деле, эффект был убийственный. Как говорится, капитан Закиев, это было просто пилюля имени капитана Закиева. Повлиял на Гитлера, что называется, хватило одной пилюльки, что он сразу поменял свое решение на 180 градусов. Манштейн вернул доверие, бросил Харьков, бог с ним. Действительно, надо переходить в контрнаступление. То есть, тут как бы действительно было зримо продемонстрировано, что надо срочно что-то делать с прорывом к Днепру 6-й армии Харитонова. То есть, это была в основном пехота. Там численность 4-5 тысяч человек. Но, тем не менее, лидировали пехоту танки. И нужно было что-то с ними делать. И действительно, так сказать, Гитлер отдает карт-бланш Манштейн на использование резервов. И быстро грузится со свиты в самолет. Улетает. И, так сказать, Манштейн получает полностью карт-бланш делать все, что он хочет. Потому, что он находился в двух шагах от того, чтобы его... как говорится, вытурили, поставили на его место, может быть, кого-то из командармов, то есть, может быть, там Клейст опережающими темпами оказался бы командующим группы армии. Но все переигрывается, и немцы готовят контрудар. И вот здесь как бы ситуация была следующая. Вообще, как, в чем была еще интрига захвата Харькова Красной армии? В обстоятельствах, которые способствовали сдаче Харькова, большую роль сыграли кавалеристы.
Ну, как обычно, в ту зиму.
Да, кавалеристы, они в обе зимы, на самом деле, во все зимы, они так или иначе зажигали. То есть, в прошлый раз я рассказывал, как как раз кавалеристы, правда, другого корпуса взяли Валуйки. Заранее подготовили материал для того, чтобы идти дальше. И тут корпус Соколова, 6-й гвардейский, он шел в обход с Харькова с юга. То есть, Харькова пытались брать в клещи. Соответственно, с юга обходил кавалерийский корпус. И этот кавалерийский корпус стал, должен был стать жертвой эсэсовского контрудара. Немцы собрали главные силы своих прибывших резервов, в том числе танковые полки, для контрудара по обходящему их кавалерийскому корпусу. То есть, против людей, что называется, шашками на лошадках. Но, тем не менее, корпус Соколова располагал артиллерией. И когда по нему начали наносить контрудар, он сразу раз бодро встал в оборону. И сдача Харькова была обусловлена именно тем, что наиболее сильные, прежде всего, танковые части находились в этот момент не на подступах к городу, а пытались контрударять кавалеристов. То есть, они заставили кавалеристов перейти к обороне. Они не нанесли им там никакого поражения. То есть, ничего плохого не случилось. Несмотря на то, что там Пайпер яростно кидался на своих там БТРах. Он там пересек поперек полосу наступления корпуса. Но корпус просто встал в оборону. И его стронуть не смогли. В итоге они...
Подло встал в оборону.
Да. То есть, он подло встал в оборону. В него уперлись, и как бы карта оказалась битой. То есть, тут была достаточно сложная игра, как предполагалось. Бьем немцы, как рассуждали, мы бьем корпус кавалеристов, мы, так сказать, нанесем быстренько поражение. Так сказать, русские наверняка, как говорится, начнут нас рубать по броне шашками. Ничего такого не произошло. Они застревают в ударе, а в этот момент заслон Харьков, он оказывается слишком слаб, и идет вот эта вот игра Ланцхаусер, и Харьков сдают. Силы для контрудара как такового были. Вопрос был в том, где их применить. И Манштейн, конечно, был человеком квалифицированным с точки зрения маневренной войны. И он знал, где целесообразнее использовать этот резерв. Он его сдвинул в сторону от Харькова и от кавалеристов. Он сдвинул его во фланг, наступающий вперед по следам танковых корпусов, шторме Халитонова. Там был растянутый фланг, то есть там достаточно такую разреженную оборону занимали стрелковые части и собирают в кулак. Причем от Харькова немцам пришлось прикрыться. То есть они вот этих вот вытащенных из котла французов, французов в кавычках 320-й ПД ставят заслон, там рассаживают по каким-то жалким окопам, туда же ставят лейбштандарт. А Райх поворачивается полностью для контрудара. И вот тут контрудар реально получается. То есть, они нашли место слабое, где был, что называется, просвет между танками, основной массой пехоты и, так сказать, идущими во след. А кроме того, проявляет активность уже первой танковой армии. Те, кто перебрасывались, точнее, с первой танковой армии, их объединили в четвертую. То есть, на самом деле, по сути, это был довольно, так сказать, масштабный контрудар, в котором участвовали не только эсэсовцы, но и те, кто шли с юга, те, кого вытянули с Кавказа. То есть, там был как раз «Викинг», вытянутый с Кавказа. Там была там 6-я танковая дивизия, 11-я танковая дивизия. То есть, всех, кого вытянули из предыдущих боев, и бросили в контрудар. Поэтому не одними эсэсовцами было дело. Фактически было, кстати, эсэсовцы с севера, натащенные с остальных участков с юга. И вот этот вот удар с севера, с юга, он уже приносит успех. Здесь, конечно, Ватутин недооценил. Ну, если, допустим, эсэсовцев он не просчитал, то вот то, что с юга его начнут долбить в итоге объединенные в 4-ю танковую армию, тогда для него это было просто некое... пока аморфная масса. Вот это можно было бы и просчитать. И действительно, вечер резко перестает быть томным в конце февраля, когда армию Харитонова отрезают, 25-й танковый корпус отрезают, причем его командир Павлов, он пережил 41-й год благополучно, он в 19-м мехкорпусе был командиром 41-й танковой дивизии, тоже так же, как многие другие командиры танковой дивизии, прошел через бригаду. В итоге получил 25-й танковый корпус. 25-й танковый корпус вынужденно сначала там снабжался по воздуху силами кукурузников, прорывался к своим, но вот именно Павлов, он попал в плен. То есть, ему не повезло, так сказать, к своим не вышел. Так вообще снабжение по воздуху в этих всех маневренных боях оно применялось. Того же Соколова, когда его начали атаковать эсэсовцы, ему стали подбрасывать снаряды по воздуху. То есть, возили на кукурузниках. И здесь как раз наступает момент, когда все начинает вот как шашечки домино. То есть, если до этого шашечки домино падали у немцев, то есть, одна за другой, то здесь, когда следует ответный удар, они перехватывают инициативу, и тут все начинает работать на них. Именно то, что фронт растянут.
Коммуникации растянуты, опять же.
Да, коммуникации растянуты, и, собственно, дела-то оказываются, прямо скажем, не самыми лучшими. То есть,
как говорится, старших из Кремля надо было слушать.
Да, вот именно, что старших из Кремля надо было слушать, и здесь, опять же, вот возьмем объективные данные по подвозу. То есть, что имелось? Вот опять же, Почему в такой ситуации оказался Юго-Западный фронт? О чем стоило подумать Ватутину? Разрыв между войсками и станциями снабжения в некоторых случаях превышал 300 километров. Соответственно, надо было базироваться на автотранспорт. В наличии имелось там 1300 бортовых автомашин, 380 автоцистерн, которые могли поднять там 900 тонн горючего, вместо 2000 тонн необходимым войскам. То есть, меньше половины потребности. И даже если бы там весь наличный там, автотранспорт использовать для подвоза горючего, то он не справился бы. И требовались еще боеприпасы. И имея вот это вот длинное плечо снабжения... Ватутин, он как бы вот это все, он считал, что как-нибудь сработает. Что да, это можно, наверное, получится, потому что мы там владеем инициативой, все получится, все, так сказать, все взлетит. Ну, если, опять же, если не прибывают эсэсовцы, там, если там немцы принимают более пассивные, как и пытаются биться головой в Харьков, то это, конечно...
Или, опять же, старшие товарищи выделили бы ему какую-нибудь свежую танковую армию.
Да, если бы откуда... Ну, на самом деле, у него вот эта вот группа Попова, она, по сути, это была как танковая армия. Федоренко, кстати, начальник ГАПТУ, он предлагал у Ватутина из корпусов формировать аж две танковые армии. Угу. Но тут, как говорится, именно это не срослось. Отложили танковые армии, формировали уже там позже для него, там шестая танковая. Но это уже, как говорится, совсем другая история, уже там 44-й год. Но реально, реально недооценил, и в том числе то, что какой-то сюрприз приедет от соседа. И опять же, если бы тот же там, 1-й гвардейский танковый корпус, 25-й, его бы использовали, пока придержали в резерве... Они пугали Гитлера. Ну, можно было, конечно, пугать это, но это умеренно. Имелась там, опять же, авиация. 274 исправных самолета. Немцы пошли вытаскивать авиацию отовсюду. И тут как бы вовсю жаловались, в том числе, на то, что нас бомбят. Те, кто двигались впереди, они говорили, что авиация отстала, нас бомбят. Тоже, как говорится, не стимулировало. И дальше что происходит? Смыкаются за спиной армии Харитонова. Объединяются в один кулак, разворачиваются и идут на север. Одной сплошной, так сказать, толпой ломятся теперь на север. И ситуация становится плохой не только для Ватутина, у которого, так сказать, отрезали армию и два свежих корпуса, ну, относительно свежих корпуса, которые можно было бы использовать для сдерживания этих, так сказать, ну, не толпы, конечно, танков. Там немцы тоже несли потери, у них-то силы таяли. Но, тем не менее, у Ватутина нечем сдерживать. У него тоже резко образовалась пустота. Вперед шла армия, ее чпок отрезали. Здесь пустота. Ее надо как-то, так сказать, заполнять. Ее пытались там, ну, заполнять, выстраивать, но активным действием это не способствовало. А немцы тем временем идут на Харьков, то есть, как бы Манштейн обещал Гитлеру, как командующий группой армии, что мы пойдем на Харьков, но потом. Обещание сдержал, и они действительно пошли на Харьков в обратную сторону, но уже гораздо более сильными, чем были до этого. Тут как раз прибывает Тинков, который тоже участвует в контрударе, и теперь уже они разворачиваются основной массой, все вместе идут. Ну, вместе с ним там идет там, 11 танков, где идет эпизод из этих же моментов. Это бой героев-широнинцев. Это противостояние немцам с помощью, опять же, противотанковых средств пехоты. Я бы так сказал, что этот эпизод всерьез не разбирали именно с привлечением данных обеих второй документальными. Но тут о чем, что он символизирует. То есть, на самом деле, всегда вот такие эпизоды, они появлялись. Понятно, что бои с противотанковыми ружьями, там, с гранатами всегда были. Но вот такие эпизоды, они всегда появляются в какие-то критические моменты. Что под Москвой, что под Сталинградом. Вот такие эпизоды, которые попадают на страницы прессы, они появляются не на пустом месте. О чем шла речь? Есть третья танковая армия, последняя, которая является последней надеждой на пути Харькова. На тот момент, на самом деле, третья танковая армия, она находилась, прямо скажем, не в лучшем положении. То есть, на тот момент там, что называется, несколько десятков танков. И здесь как бы в третьей танковой армии было там 105 боеготовых машин. Учитывая, что это были Т-70 тоже. Ну, Голиков... тут, конечно, нельзя сказать, что он впадает в какую-то там прострацию или еще что-то. Он говорит, что мы сейчас все выправим. я отовсюду стягиваю. Он прямым текстом рыбалка говорит командующему 3-й танк, тогда еще не гвардейской танкорми. Он ему прямым текстом говорит, что так и так, сейчас все будет хорошо. Я отовсюду стягиваю резервы, и мы победим. То есть, вы сейчас сдержите наступающего противника, а мы еще чуточку-чуточку, и все будет хорошо. Но это, прямо скажем, было, так сказать, очень призрачной надежды, поскольку ему давали всякие собранные сборы по Сосенке там, стрелковые бригады. В чем была проблема с этими бригадами? К чему я, собственно, веду? Бригады выгружались из железной дороги, железнодорожных эшелонов, топали пешком, и у них отставала артиллерия. И то же самое, вот эти все передававшиеся наскоро резервы, они все оказывались примерно в одинаковой ситуации, что они выдвигаются оборонять Харьков, артиллерия отстала, в том числе 45-ки, а тут выезжают на них танки. Пусть мало танков выезжало. Реально выезжать, конечно, не сказать, что там прям сотни машин в одной атаке, но даже там выехавшие там два десятка, три десятка, когда 45-ка, даже 45-ка артиллерия где-то там в тылу телепается, это, мягко говоря, удовольствие ниже среднего. И вот этот эпизод «Героев с Широницами», он связан именно с тем, что оказались вынуждены биться ПТРами. Но это, разумеется, было не, там, не везде, не всегда, но вот был такой эпизод, что действительно люди попадали под раздачу вот в таком вот поспешном движении. То есть, тут игра шла, прямо скажем, по-разному. То в одни ворота, то в другие. Надо сказать, что в этот момент отличились зенитчики. 26 февраля дивизия Тетенкопф лишилась своего командира. Такого закоренелого эсэсовца Теодора Эйке. Это был один из создателей концлагерей, на самом деле. Которого, так сказать, всю эту охрану концлагерей собрали и отправили на Советско-Германский фронт, где она там в Демянском котле в основном, что называется, и легла братским штабельком. Но, тем не менее, Эйке, как командир дивизии в Демянском котле не пострадал, а вот под Харьковом 26 февраля, то есть это как раз вот в разгар контрудара, на своем там шторхе летел где-то там, срезая дорогу до там своего штаба или еще куда-то, и его сбивают советские зенитчики в районе города Орелька. Я, может быть, неправильно, или там Орелька, но, в общем, в написании Орелька, у деревни Артельная. И шторх падает в расположение советских войск, и пришлось снаряжать специальную боевую группу для поиска трупа Эйке. Собрали там два штурмовых орудия, там три БТРа, там мотоциклисты, и они, значит, отправились искать этот физлершторх. Я думаю, что тут, опять же, деликатно умалчивается, что командир дивизии в портфельчике, наверное, еще и документики имелись какие-то интересные. Поэтому, опять же, тут вот очень настораживающая история, что про документики ни слова. Потому, что они добрались до этого. Я вообще все ждал, что моделисты это сделают. Что моделист, как говорится, у нас есть моделисты-любители именно вот немцев. Я думал, что вот эта вот, так сказать, диорама трупи Кейхи, она будет хитом. Но вот что-то пока не смогли. Но, видимо, так сказать, это дело будущего. Последняя «Пантера Померании» есть. Вот, как бы, трупи Кейхи, я думаю, что это должен быть следующий. Ну, в общем, они съездили за трупом Эйки, нашли там, действительно, всех поубивал в этом шторхе. Опять же, про документ неизвестно. Возможно, документ как раз собрали. Но это не сильно помогло, потому что к тому моменту вопрос был именно в том, что знали, что немцы идут на Харьков, то есть это было понятно, но нечем было противодействовать. Вперед двинули, на самом деле, оставшиеся боевые машины 3-й танковой армии, то есть 28 февраля 43-го года, что имелось? На всю 3-ю танковую армию имелся КВ-1 прописью 1. Т-34 было 50, Т-60, так сказать, главного убожества советской танковой мощи, 9 целых, и Т-79. То есть, на самом деле, вот имелось в двух, на подступах к Харькову, в составе вот такая, ее назвали ударная группа армии, хотя это, на самом деле, такая заслон армии, и в нее вошли 50-51 танк, так сказать, налицо было 69 машин вот такого состава. То есть, из них
Один КВ.
Да, всего один КВ. Ну, от КВ, я думаю, что тут было, в общем, немного троку. Опять же, он мог там где-то застрять в ходе маневра. Попытались активными действиями двинуться вперед. Но тут пошла удача, конечно, на стороне немцев, поскольку вот этот вот заслон, который выстроили к западу от Харькова, он тоже перешел в наступление. И совместными ударами эсэсовцев группа Зиньковича была окружена. Это командир 12-й танковый корпус, генерал-майор танковых войск Зинкович. Соответственно, его группа была окружена. Пришлось пробиваться из окружения. При этом 80% личного состава ушло. Танки, конечно, пришлось оставить, в том числе ввиду того, что горючее было израсходовано, опять же, двигаясь по снегу. Но, тем не менее, Зинькович вполне так откровенно шифром доложил рыбалка, считая наиболее целесообразным идти на присоединение к своим войскам. Ему сказали, да, иди. И он в ночь пробился. Погиб, к сожалению, командир 15-го танкового корпуса, генерал-майор танковых войск Копцов. 12-й танковый корпус начал с 17, вышло только 8. 15-й танковый корпус насчитывал к началу прорыва 17 танков. Из окружения ни один танк не вышел. Все были уничтожены в ходе прорыва. Тем не менее, личный состав соединений, по личному составу 80% начавших прорыв ночь на 3 марта вышли к своим. То есть, на самом деле, людей этим прорывом спасли. Тут надо прямо сказать, что уже не пытались вот так вот, если ситуация плохая, упираться до последнего. То есть, они, конечно, мог кто-то там тоже кричать, то топать ногами, бить кулаком по столу о том, что обороняйтесь, обороняйтесь. Но тут Зинькович принял грамотное решение, и в ночь ушли.
Копцову жалко. Все-таки с таким опытом боевым человека на Холхенголе воевал, и потом дивизию в 41-м командовал.
Да, да. То есть, тут, в общем, командный состав...
Кстати, против того же Манштейна, да, воевал, под Даугав пил сам.
Ну, вот, но тем не менее, смерть солдата, погиб в бою. То есть, действительно, выполнил свой долг до конца, и главное, он был со своими людьми. То есть, тут это такова судьба командира, даже вот, если в генеральском звании. Дальше начинается эпопея борьбы за Харьков. На самом деле, к моменту, как Харьков отбили, Красная Армия уже имела большой опыт в плане закрепления того, что есть, того, что занято. Оставшаяся в городе 62-я гвардейская стрелковая дивизия начала интенсивно готовить город к обороне. Строили баррикад. То есть, вообще говоря, если сравнивать немецкую подготовку к обороне и подготовку к обороне советскую, то советская она была получше. То есть, эсэсовцы город как-то так мощно не укрепляли. Может быть, поэтому-то они в итоге оттуда
сдернули,
как говорится, сдернули, в общем, без уличных боев. Наш город готовили к обороне. 62-я гвардейская, там и рвов-то каких-то накопала, и баррикад, все на свете. Но в тот момент берут 62-ю гвардейскую, вытаскивают из города и сажают на позиции к югу от города. И получается так, что те, кого присылают оборонять непосредственно Харьков, им планов не оставили. И они, входя в город, как было написано в нашем отчете, натыкались на построенную линию обороны только случайно. Это как бы было несколько обидно. И поэтому я способствовал на самом деле тому, что город не удержали. Потому что если бы оставили в городе ту же 62-ю дивизию, а свежую там посылали занимать линию обороны вне города, то это было более логично. Но, опять же, тут сложно осуждать тех, кто принимал решение в условиях цейтнота. Опять же, рассчитывали, может быть, на то, что до боев за город не дойдут. Но, тем не менее, март, так сказать, спустя почти месяц боев после того, как начались бои за сам Харьков февральские, колесо войны поворачивает, маятник качается в другую сторону, и немцы идут на Харьков. Обычно, кстати, говорят о том, что это тупой эсэсовец Хаусер. Он ломанулся в город и ввязался в тяжелые уличные бои. Так-то оно так, уличные бои действительно начались, и они были тяжелыми, потому что там, что называется, с подвальных помещений в борт немецким танком и штурмовым орудием гвоздили зестри. То есть пишут о том, что, как говорится, коварные русские прятали в подвалах зестри. Верю. Действительно могли запросто затащить пушку. Но главное здесь, что называется, изюминка, она в том, что Хаусер отсогласовал с вышестоящим начальством. Он сказал, я иду на Харьков, я сейчас ворвусь на улицы города, как говорится, всех тут вышло. Он, видимо, думал, что город оставят так, как оставлял его Досрайх. То есть, смазали пятки, выключили рации, не улетели оттуда. А даже те советские части, которые ввели в город, они там, что называется, бродя по городу, занимая баррикады случайным образом, тут не будем говорить, что прям идеально его заняли. Тем не менее, очень крепко за него зацепились. И начались бои. А Хаусер, он свое решение закрепил у командования 4-й танковой армии. Не скажу Манштейна. То есть, Манштейн, может быть, покрутил пальцем и сказал, идите в обход. Чего, как дураки там и прочее. Но командующий 4-й танковой армии сказал, как говорится, go ahead, идите, как говорится, штурмуйте, авось получится. И авось они ввязались в штурм Харькова, довольно долго и упорно за него бились и пытались, конечно, обходить. Обходы тоже были, причем обходы, это обходное движение, так сказать, в обход Харькова с востока, к тому моменту уже развернули к Харькову резервные армии, то есть, те армии, которые высвободились на Донском фронте, после того, как рухнул котел Паулюса. А эти армии, они вообще двигались крушить группу армий «Центр», но их оперативно развернули и стали выстраивать линию обороны именно под Харьком. Как раз так туда попала 64-я армия, будущая 7-я гвардейская Шумилова.
Ну, и 21-я также,
да? И 21-я там чуть позже попала, ну, уже да, под Белгород. Но реально туда стали перебрасывать. Туда же отправили Катукова, которому ставилась задача по «Полярной звезде», попытка там срезать группу армии «Север». Катукова отправляют, то есть, сразу же туда направляют Жукова, Василевского тушить пожар. Но на самом деле к тому моменту немцы уже подвыдохлись. У них осталось уже не так много танков. И последним, так сказать, рывком был как раз бросок от Харькова на Белгород. То есть, они берут Харьков. Причем такой был эпизод под Харьковом, когда уже изрядно потрепанный 18-й танковый корпус Бахарова, его отправили. Там, кстати, сошлось несколько персонажей таких известных, в том числе там был, ни за что не догадайтесь, Козлов с Крымского фронта.
Да вы что?
Козлов с Крымского фронта после долгих злоключений, побывав на командовании 24-й армии под Сталинградом, он особо не зажег. И последним шансом в принципе, ну, неплохого человека. Не могу сказать, что он не худший, на самом деле, был генерал. И он попадает, вот, человек с плохой кармой.
Да, то есть, вот, повезло.
Да, если вот было бы чуть-чуть мистическое мышление, вот где Козлов, там вот обязательно что-нибудь плохое происходит. Вот какая-то вот человек карма была. И он оказывается под Харьковом, попытки предотвратить его обход. Там какая-то сборная группа, там несколько бригад, в том числе корпус Бахарова. И Бахаров совершил в своей жизни, пожалуй, такую ошибку, она простительная, то есть, разумное решение. Он сказал, что мне там командовать бригадой. Я отправил там, пусть комбриг воюет, это бригада, а я там с остатками корпуса, что называется, буду выходить. Ну, долго воевал уже на предыдущие недели. А вот Ватутин ему это не простил. И Ватутин очень жестко, так сказать, на Бахарова письменном виде накатил. О том, что Бахаров проявил трусость, вместо ему сказали возглавить группу, не возглавил, все провалил, ой-ой-ой и прочее. То есть, на самом деле, ну, нельзя сказать, что это было прям обоснованный такой накат. Но, тем не менее, определенные трения возникли. И то, что потом, когда Бахаров, я думаю, ехал к Прохоровке, он думал, Ватутин, все, как говорится, все. С этим человеком у меня, как говорится, я каши не сварю. Действительно, его в итоге сняли и поставили на 9-й корпус, который он вполне зажег в Багратионе. Ну, значит, возвращаясь под Харьков, тут Козлов, как говорится, окончательно переполняет чашу терпения. То есть, он не смог ничего там предотвратить. Туда кавалерийский корпус отправили. В общем, фронт выстраивали из лоскутов. Но эсэсовцы тоже подвыдохлись сильно. Как говорится, вот последним, практически последним деянием был Белгород и, так сказать, точка на Козлове. То есть, после неудачи с Харьковом Козлова услали в тыл далеко. То есть, Бахарова не услали. То есть, Бахаров просто, он, так сказать, его, так сказать, пожурили. Может быть, так сказать, использование ненормативной лексики. Но, тем не менее, он остался на месте и потом попал в армию Ротмистрова. Реальным успехом был бросок на Белгород. Причем здесь тоже участвовал в этом всем Пайпер. И опять же, вот когда лепили из этого субъекта такой, как говорится, молодого талантливого командира, в том числе припоминали рейд на Белгород, главным достижением немцев стало то, что они притащили туда «Тигра». Они дотащили до Белгорода «Тигра», они стали у них главным противотанковым средством. И сумели они отбиться от двух присланных свежих танковых корпусов. Попытались, прислав два танковых корпуса, контрударами выбить эсэсовцев из Белгорода, но уже не получилось. Потому что они там сели крепко. И сели с «Тиграми». Это, конечно, способствовало тому, что удар Т-4 они отбивали. Это был такой же, что называется, эпилог боев за Харьков. А так, если, опять же, исходить из статистики, то вот по еще одному элитному соединению, которое участвовало в боях под Харьковом, оно скорее в оборонительных боях, плюс частично в контрнаступлении. Оно не играло главную скрипку, но по ней есть статистика относительно эффективности. И «Тигры», они не показали прям вот суперэффективности. То есть, на один танк «Панцер-4» с длинноствольным орудием приходилось, ну, по немецкой статистике, понятно, что делим на
пи. А это какая дивизия, пардон?
Великая Германия. Великая Германия, которая тоже участвовала, ее с Панджева, пополнив, отправили воевать на юг. Так вот, на «Панцер-4» с длинноствольным орудием приходилось 2,5 подбитых танка, ну, делим на 3,14, на один «Тигр» 3,3 танка. То есть, таким образом, старая добрая четверка, она в качестве танкоборца отличалась от «Тигра» ни на порядок, ни в разы. То есть, он в условиях маневренных боев, он был результативен только на 30%. И вообще говоря, по итогам Харькова немцы говорили, даже вот прям процитирую вот отчет об их действиях: «Очень сложный «Тигр» должен обслуживаться как боевой самолет Люфтваффе. Поломки начинались после 5-6 дней непрерывного ведения боев без рутинных процедур по обслуживанию танков. Ночью эти мероприятия было проводить невозможно». Конечно, говорили, что да, там круто, то толстая броня и прочее, но то, что он прям какой-то бешеный восторг вызвал, это все же не совсем так.
Ну, как любая новая техника, собственно говоря. Ломается, не умеем обслуживать.
Да, и вот опять же, для чистоты эксперимента, вот Великая Германия, да, она, что называется, была все же на подхвате в этих всех контрударах. Она даже больше там оборонительно сдерживающее действие вела. Активный участник и оборонительных, и наступательных боев – Липштандарт. И, соответственно, тоже по итогам боев писали. В Липштандарте рота «Тигров». Тяжелые танки часто не могли использовать мосты на Украине. Именно в этом регионе, были склонны к поломкам из-за снега и льда. Вследствие этих ограничений «Тигр» не всегда были доступны для того, чтобы играть главную роль в операциях танкового корпуса СС. И реально все же тогда играли в основном старые машины. То есть, тройки и четверки. То есть, тут было чисто маневренное сражение, в котором немцы добились результата именно от контрударов в нужное время, в нужном месте. А дальше уже вот как шашечки домино. То есть, вот ударил, и после этого начинаем. Плюс, опять же, вот недооценка Ватутина. Потому что если бы он оставил там корпуса того же, корпус Павлова для парирования ударов противника, пытался им там во фланг бить. А так уехали вперед, ворота захлопнулись, контрударять нечем. Но, тем не менее, Ватутина не сняли. И как бы, ну, сочли, что называется, объективные результаты. И еще одним фактором для немцев было то, что все чаще стали использовать так называемый «Пакфронт». То есть, это система обороны достаточно плотная с применением вот этих противотанковых полков. И здесь... как говорится, прямым текстом говорили о том, что старая тактика не может быть использована. То есть, вот концентрация танковых сил в нескольких волнах больше не работает. То есть, сейчас это приводит только к излишним потерям. Надо работать по-другому. Ну, работать по-другому – это в том числе было там выбивание противотанковой обороны артиллерии, авиации. Ну, и под Курском это пошел уже таран тигров. Ну, так или иначе, где-то с середины марта 43-го года сражение затихает, и вскоре, после там нескольких вот этих попыток отбить Белгород, Жуков пишет свое знаменитое, так сказать, предложение, вставку о том, что надо остановиться, перейти к обороне, и, строго говоря, все были склонны перейти к обороне, взять паузу, как-то скушать шоколадку и ждать, что будет дальше, и готовиться к предстоящим боям, но никто не думал, что пауза будет такой долгой. Думали, что вот-вот и снова возобновятся бои. Ну, и что еще хотелось бы сказать под занавес, это про источники пополнения. Вот появился именно тогда под Харьковом такой источник пополнения, как призыв на освобожденной территории. Здесь надо это сказать ввиду того, что очень часто, это обычно про Днепр говорят, но и про Харьков тоже, про то, что черная пехота, которую прямо вот собирали, давали им кирпичи, половинки кирпичей, и, значит, бросали в бой. Да.
Целиком не давали.
Да, то есть, целиком вот обязательно расколоть на каких цифрах шла речь. Командование Воронежского фронта получило на пополнение частей соединений 30 тысяч человек, 21 тысячу в феврале и 9 тысяч в марте. И маршевые пополнения, которые шли из центра, дали на треть меньшее количество, 20 838 человек. Но, на самом деле, докомплектование оно имело свои нюансы. Действительно, по этому поводу процитирую отчет 3-й танковой армии. Без предварительной обработки, это, значит, практика, без предварительной обработки этого пополнения себя не оправдало. То есть, вливание, то есть, когда просто передавали. То есть, передают армии рыбалка. Это вливавшиеся в части это пополнение, будучи необученным и не мундированным, не усиливало ослабленные части, а еще более ослабляло, становясь обузой для частей, которые не в состоянии были их не только кормить, обмундировать, а подчас и вооружить. То есть, по сути, они просто болтались в тылу и создавали нагрузку на тылы. Потом от такой практики перешли все же к прогону через запасные стрелковые полки. Причем стрелковый полк мог насчитывать там 24 тысячи человек. Такой большой, толстый стрелковый полк. Штатно, если что, где-то меньше 3 тысяч стрелковый полк. А вот здесь запасные стрелковые полки проходили подготовку. То есть, не сходу отдавались, чтобы не быть обузой. А после этого, хотя бы обмундировав, получив там обучение, уже вливались в части, опять же, под имевшееся как вооружение. То есть, их старались либо заранее вооружить, либо, так сказать, уже имевшиеся там запасы вооружения тех или иных корпусов. И таким образом, уже более эффективно это работала система, но она работала уже в процессе освобождения левобережной, правобережной Украины в дальнейшем 43-м. А так, под Харьковом это были, так сказать, первые опыты, на которых система обрабатывалась обкатом, потому что ранее освобождалась все же меньшими темпами, и проблема призыва решалась, так сказать, по старинке. Через восстановление военкоматов, там, прогон через достаточно длинную процедуру. Вот под Харьковом был вот этот вот ускоренный путь, который потом корректировали. Так что вот такая вот ситуация была под Харьковом. То есть, 19 марта контрнаступление Манштейна выдохлось. Это означало, что, если опять же практически цифры называть, в эсэсских дивизиях оставалось менее 35 танков каждый. Были понесены потери в людях, в технике, в том числе вспомогательной. Наступал период распутицы. И вот группа Кемпфа, которая, соответственно, в будущем станет 8-й армией, в Курске будет все же группа Кемпфа, получила распоряжение высвободить дивизии, вот эти эсэски, чтобы они были выведены в резерв и сесть в оборону. Все дружно сели в оборону, начали копать окопы. И снова, что называется, бои начнутся уже аж в июле 43-го года.
Да. Ну, как раз все фигуранты тут сложились. Как раз.
Да, все фигуранты.
4-я танковая, Кемп. И с нашей стороны.
Да, и с нашей стороны, да. То есть, и Катуков. На самом деле, Рыбалка был выведен с фронта, получил гвардию, но был использован на Курской дуге, но уже там на северном фасе в контрнаступлении. Ну, находится со старыми знакомыми из танкового корпуса СС, который станет вторым танковым корпусом СС, Рыбалка еще встретится. Так что все еще впереди.
Но это, как говорится, уже другая история.
Да, это уже, как говорится, совсем-совсем другая история. Пока, ну, на самом деле, по большому счету, это была закономерная остановка. Рано или поздно надо было остановиться. Другой вопрос, что можно было обойтись без такого, так сказать, драматичного процесса остановки. Но как бы шанс дойти до Днепра уж очень это была такая заманчивая цель. Дойти до Днепра. И опять же, тут вот осуждая, надо всегда держать в голове, что люди, на самом деле лично Ватутин, он видел, какой кошмар творился на оккупированной территории. Они освобождали уже большую территорию, он видел вот эти все ужасы, так сказать, висящие, как говорится, трупы на виселицах, когда тот же Харьков там использовали, что называется, центральный партийный балкон, просто с балкона сбрасывали петли, на людей вешали. Вот это вот все, это тоже заставляло людей идти быстрее вперед. Что пока есть возможность рваться вперед, если мы освободим там 10, 20, 30 сел, городов, и кто-то из тех, кто мог оказаться среди повешенных, мы его освободим и не дадим немцам убить там те же тысячи.
Угнать
с собой там, или что-то еще страшное может произойти с всеми этими людьми, и думали в том числе о них. Поэтому рвались и считали, что если получится, то получится. То есть, вот риск он был оправдан, в том числе каким-то вот эмоциональным впечатлением от увиденного. Я думаю, что нам даже тяжело себе представить, что они видели. В том числе и Ватутин, и Рыбалка. Они все как бы это видели и думали о том, что вот это все надо заканчивать, освобождать как можно быстрее. Поэтому то, что вот он там думал о Николаеве, он, я думал, в немалой степени это объяснялось тем, чтобы он думал о том, что вот наконец-то вот это все прекратил, что вот это все, как говорится, выключит любой ценой. Поэтому вот Николая Федоровича можно понять в этом отношении. Именно вот в том числе в эмоциональном.
Но опять же, перед ним было окно возможностей.
Да.
Мастер маневренной войны.
Да, он играл рискованно, при каких-то обстоятельствах могло и сыграть. Так что нельзя сказать, что это прям вот однозначно обреченный был на провал. Свои, как говорится, шансы были, не самые большие, но были. Ну, вот получилось так, как получилось. Как бы война – это всегда противостояние противников. И в какой-то момент может вот этот вот резкий поворот событий.
А у нас, так сказать, вместе с тем, что вы рассказали нам про Харьковскую операцию, да, неудачную, к сожалению, не во всем, скажем так, удачную для Красной Армии, получилось так, что вы рассказали и образование, так сказать, южного фаса Курского выступа одновременно. Да. То есть, Сергей Ушкалов рассказал нам, как северный образовался, вы теперь нам рассказали про южный, мы прям уже начали вплотную подходить.
Да, но на самом деле...
Еще много впереди.
Да, еще на самом деле такие события, как Новороссийск, Малая Земля, Таманский полуостров, то есть, весна 43-го года, она тоже была интересной в плане тех боевых действий, которые велись на разных участках фронта. То есть, Харьковом все не исчерпывалось. И в апреле еще, опять же, апрель – это вот Малая Земля.
Все, ждем тогда вас в следующий раз с новыми рассказами.
Да.
Спасибо огромное. До новых встреч, друзья. Всего самого наилучшего.
Всего доброго.